Мы читаем из послания апостола Павла к Колоссянам и из книги Притчи. С Колоссянам читаем 3 глава с 18 по 21 стихи. 17 стиха. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». И книга Притчи, 27 глава, часть 18 стиха. «Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее». Аминь. Мы продолжаем наши размышления на тему о семье. Удивительно, но вся Библия проникнута этой темой. И очень и очень много уделяет вот этой теме семьи большое внимание. Семья, как мы знаем из Священного Писания, была создана Богом уже в заключении этапа творения Вселенной. И семья была венцом творения. Уже на пятый день, если мы читаем 2 глава книги Бытие, мы читаем о том, как Бог именно сотворил небо и землю, и на пятый день так и сказано, что именно Бог уже видит другое. И в этом другом Он видит, что нужно творить человека. То, для кого это все создано, и кто должен быть в этом Едемском саду, и как он должен оберегать этот Едемский сад. А вот вторая глава, первой главе, мы говорим за первую главу, вот во второй главе мы читаем следующее. 20 стиха. «И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Братья и сестры, Библия – самая откровенная книга. Если она говорит о добре, то она говорит о добре. Если она говорит о грехе и зле, то она и говорит именно каково влияние и добра, и греха в жизни человека, и мы уже знаем последствия поступка наших прародителей. Корень слова «семья» происходит от «сем». То есть он имеет этот корень отношения к семени, к продолжению рода, к рождению и воспитанию детей. Маленькое семя с любовью, посаженное нами с вами в землю, дает крепкий росток, и со временем на нем появляется цветок, а затем плоды. И мы как-то говорили с вами, что семья – это трудно, это работа. Мы отчасти даже, кто-то может сказать, не привыкли к этому, что в семье нужно работать. Семья – это где больше других любят тех, кого, несмотря на сложности, удалось довести с собой до вечных обителей. Вот почему мы и скорбим о тех, кто еще из наших родных и близких, и детей, не в Господе. И мы скорбим, мы пытаемся родить их своими переживаниями, воззваниями к Господу. Евреи говорят, что жена дается навсегда, а дети – на время. И, наверное, с этим нельзя не согласиться. И в этом времени есть наша с вами родительская ответственность в воспитании детей. Дети – это, с одной стороны, и радость, и осуществление наших надежд, и удовлетворение от полученного результата – это высшая степень родительского счастья. И вы знаете, некоторые из вас подходят и хвалятся своими детьми, своими внуками, и говорят вот о том достижении, которое произошло в их жизни. И успехи ребенка – это успехи его родителей. И неудачи ребенка – это поражение родителей. Один известный мировой писатель об этом сказал следующее. «Я осознал, как мои родители думали о себе и своей жизни. Я должен был добиться успеха не только для себя, но и ради них, своей славой и общественным признанием, облегчая и искупая постоянную тревогу их существования». То есть известный человек понял, что если бы не его родители, то добился бы он таких успехов. Если бы не их попечение, любовь, то мог бы он приобрести мировую славу и признательность. Поэтому апостол Павел и пишет Колосской церкви, говорит: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Народная мудрость гласит так, что нет плохих детей, а есть дети, которым плохо. И мы можем где-то осмыслить вот это выражение, а с другой стороны вспомнить свою жизнь. И вспоминая сегодня, и как мы относились к нашим детям, было ли у нас для них время, или нам очень быстро хотелось бы как-то, знаете, ну, побыстрее освободиться вот от той навязчивости, порой простоты, вот в тех вопросах, которые они ставили перед нами и ставят сегодня. Поэтому воспитание – это процесс взращивания из младенца человека. И мы знаем, когда ребенок появляется в этот мир, он может быть невзрачным. Но однако почему-то родители или бабушки и дедушки всегда ищут оттенок, на кого он похож. И ярким библейским примером является для нас с вами, братья и сестры, дом Господа нашего Иисуса Христа. Нет лучшего примера вот этого подражания той атмосфере, которая была в доме нашего Господа Иисуса Христа. И мы читаем с вами Евангелие от Луки во 2 главе, 19 стих, когда уже произошло это откровение пастухам, когда они уже увидели этого младенца, и пришли эти пастухи и рассказали всем, что они слышали. И вот здесь сказано: «Увидевши, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем, и все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». И вот в пятницу мы будем отмечать праздник Сретения, и мы знаем этого старца Симеона, который благословил Бога и сказал Марии, «И благословил их Симеон». И сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Как бы мы восприняли вот такое пророчество о наших детях? Как бы мы к нему отнеслись, когда вдруг о нашем младенце, который для нас кажется самым прекрасным на земле, вот так сказали: «Се лежит на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий». Это выслушивать по-человечески не так просто. И вот когда проходит время, Писание говорит, что младенец уже возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не нашедшие его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их, и все слушавшие его дивились разуму и ответом его, и, увидевшие его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Обратите внимание дальше. Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Отец твой и я в великой скорби искали тебя». А он вдруг говорит: «Неужели вы не знали, что должно мне быть там, что принадлежит отцу моему?» Дальше: «Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был повиновение у них, и матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков». Вот это самый, наверное, мне думается, яркий пример, когда наш Господь Иисус Христос, будучи младенцем, будучи отроком, вот проводил эту земную жизнь. Это был особый ребенок, мы скажем. И к нему было особое отношение. Но с другой стороны, он был в нашей плоти. Он игрался, он познавал, он интересовался. И как прекрасно умиляет это повествование наши с вами сердца, братья и сестры. Но ведь Бог предузнал Марию и Иосифа. Предузнал как тех, кто дарует его сыну возможность возрастать вот в этой благодати. Нам сегодня трудно, с одной стороны, вместить нашим умом вот это вот соединение духовного с физическим. Но однако, мы читали здесь с вами, что он пошел с ними и пребывал в чем? В послушании. В послушании у них, у родителей, и имел авторитет, мы скажем, своим послушанием на окружающих людей. Да, мы скажем, это была особая атмосфера, братья и сестры. Но ведь и мы с вами обладаем благодатью Божией в воспитании своих детей. И сказано, что дети – это награда, это наследие от Господа. И вот апостол Павел, послание к Ефесянам, тоже особенно обращает внимание на детей и говорит: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Обращаем внимание на то, что к отцам какое-то, знаете, особое требование, чтобы они именно как-то особенно относились с трепетом к своим детям. И отцы должны уделять внимание как очень важному в жизни ребенка. Не сказано о матери, а сказано об отце. Это накладывает на нас очень большую ответственность за жизнь и будущую наших детей. Но иногда родители могут быть препятствием на пути к познанию Бога. Павел и подчеркивает в этих двух посланиях: отцы, не раздражайте детей ваших. Позапрошлое воскресенье подошла ко мне одна старица, сестра, и говорит: «Может, мне нужно попросить прощения у своего сына, которому уже скоро пенсионный возраст?» Я, зная обстоятельства этой семьи, ответил: если есть за что, то это нужно сделать. Нужно сделать, и апостол Павел пишет в послании к Коринфянам: не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Мы как-то уже немножко касались вот этой темы в том отношении, что нам, как родителям, очень трудно просить прощения у детей наших. Но это слово, которое мы прочитали, оно говорит о том, что вот мы ответственны. Ответственны в этом отношении. И мы знаем, что именно собирать это имущество, с одной стороны, нам нужно накапливать наше материальное благосостояние, А с другой стороны, духовное выше всего. Это приоритет нас, как членов церкви, относительно вот того блага, мы так скажем, благословения для детей наших. Это более великая ответственность. И мы знаем, что это длительный процесс, который даст свои плоды не сразу, но через определенное время. Поэтому Соломон и писал в книге притч: «Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее». Удивительное сравнение семьи со смоковницей, а детей с плодами ее. Братья и сестры, какая здесь вот кроется, знаете, глубина вот этой благодати Божией, которая заложена нам, дана нам родителям в том благословении, чтобы наш дом служил Господу. И дети, как мы уже сказали, это плоды смоковницы. И нам отцам велено стеречь свой дом и не раздражать детей своих. Что такое раздражение? Кто-то скажет: ну, нам это знакомо из практической жизни. А вот что говорит наш словарь, и удивительные слова. Раздражение – это значит сердить, гневить, возбуждать, вызывать нетерпение и досаду. И удивительно, что мы, родители, можем являться источником этого раздражения. Как правило, нам трудно с этим согласиться, потому что мы быстренько перекладываем эту ответственность на наших детей и говорим: слушай, ну хватит тебе уже, ну достаточно, ну что еще тебе не хватает, иногда мы говорим. Хочу отметить одну библейскую деталь, что апостол Павел не говорит о возрасте детей. Он, как бы, знаете, умалчивает этот возраст. Если бы был бы указан возраст, то мы с вами, в большинстве находящиеся здесь, успокоились и сказали: это не ко мне, а здесь нет возраста. И вот это побуждает, как-то, знаете, осмыслить. Я как-то думал сам в себе: ну, вырастили дети, выросли, слава Богу, в Господе, и все вроде нормально, и такое ощущение, а сердце не могу выбросить, то есть оставить их, они оставляют, а я не могу оставить. И сколько бы им ни было лет, мы все равно где-то внутренне переживаем, мы что-то делаем для того, чтобы восполнить нужду наших детей. И если на Западе сегодня, в их культуре, ребенок может уйти, достигший совершеннолетия, он ушел, снимает квартиру, имеет работу, как он там живет, он позвонил маме, или мама с папой позвонили ему, окей, и все. Мне раньше приходилось часто бывать в Америке, я задавался вопросом и говорю: почему так у вас? Они говорят: у нас так в культуре нашей. То есть он должен пройти, именно начать самостоятельную жизнь. И у них нет такого, как у нас с вами, чтобы наш ребенок пришел к нам и занял у нас определенную сумму денег. У них этого нет. Их дети идут в банк и берут кредит. Благо, что у них кредиты почти нулевые. Поэтому наши дети идут к нам, и мы не отказываем им. И даже, может быть, знаете, где-то внутри себя скажем: слушай, ну ты уже в годах, у тебя свои дети. И однако мы где-то внутри себя ловим, что это наш ребенок, и я должен чем-то ему помочь. И когда ребенок раздражается, это переходит в досаду и уныние, независимо от возраста. И нам нужна эта мудрость. Уныние, говорит также словарь русского языка, это печалиться, грустить, безнадежно, падать духом. И если наши дети не являются нам друзьями, то будем уверены, они найдут друзей на улице. Они найдут друзей на улице, независимо от возраста. Читая Евангелие, мы встречаем с вами вот такой эпизод, когда ко Христу приводили детей. И вот Евангелие от Матфея говорит следующее повествование: «Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли». То есть родители понимали, что значит прикосновение Христа к их детям. А ученики, казалось бы, должны наоборот радоваться тому, что вот детки пришли, их привели, чтобы он только прикоснулся к ним, возложил руки на них. И что интересно, слово «возбраняли» означает от слова «брань», то есть «ссора», ругательные слова. Нам трудно сегодня вместить даже вот это выражение, потому что Матфея так и сказано, они возбраняли. Так что тогда делали ученики? Они просто, знаете, ну, бронили, наверное, родителей, не допускали их ко Христу. И мы с вами приводим наших детей сюда в церковь и внуков, и они ходят в воскресную школу. И знаете, к сожалению, иногда слышно от членов церкви, что дети шумят. Я думаю, что пусть они лучше и здесь шумят. Под нашим, и так скажем, знаете, духовным взором нашего попечения. В Евангелии от Марка сказано, что Христос вознегодовал на это действие учеников. И Он сказал, не препятствуйте детям приходить ко Мне. Это предупреждение, братья и сестры. Мы не имеем права препятствовать нашим детям и внукам быть в Доме Божьем. Я и слышал реакцию, и был как-то однажды свидетелем отрицательной реакции нашей одной сестры-старицы и ответ маленького человечка на ее, как бы знаете, вот такое раздражение, что он пробежался по коридору. Давайте задумаемся об этом. Потому что, если бы был это наш ребенок, то, наверное, мы подошли бы к нему по-другому. И вот это состояние учеников, оно где-то иногда проходит и в нашем внутреннем состоянии человека, когда мы можем возбранить. Это грех, я бы так сказал. Книга Иова оставляет нам очень поучительный пример, когда Иов при всем том своем благополучии не забывал главного – освящать своих детей. И вот мы читаем в первой главе, пятым стихом, когда круг пиршественных дней совершался у детей, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все дни. Это очень прекрасный пример. Прекрасный пример нам, как отцам, освящать своих детей. Нам дано такое право и такая власть, как священникам в доме освящать свою семью. Мы об этом уже говорили, и можете прочитать еще раз дома, 5 глава Ефесянам, с 21 и до конца главы, 21 стиха. Знаете, наша духовная жизнь очень сильно отражается на наших детей. И вот в книге Осии мы читаем следующие слова. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною». Если бы только это. Дальше сказано, «И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Смотрите, какая духовная ответственность. И как Бог смотрит на семью через призму нашего отношения в семье, нашего состояния и той ответственности. И вот этот духовный закон, и от этого зависит, как Бог будет относиться к нашим детям. То есть наше духовное состояние будет зависеть от того, благословит ли Бог меня и мой дом, и моих детей. Я хочу привести несколько библейских примеров. И первый пример – это царь Саул. Хорошо известная нам личность, первый царь народа израильского. И когда мы читаем первую книгу Царств, 10 глава, 27 стихом, когда уже он был, мы так скажем, благословлен Самуилом, и его уже возвестили о том, что он царь, и были люди, которые не были согласны, что он царь. И говорили, ему ли царствовать над нами, и где-то было слышно это. И вот 27 стих говорит, что Саул как бы не замечал всех этих унижений в свой адрес. Но проходит время, мы встречаем Саула, когда он превышает свои полномочия и приносит жертву Богу, нарушая этот принцип священнодействия и права, кто может это совершать. Потом мы знаем из истории его жизни, он позавидовал Давиду, что тот убил Голиафа, и женщины, встречающие их после победы, дали более предпочтение Давиду. А потом мы встречаем то, что он в своем огорчении и зависти настолько ожесточился, что стал одержимым человеком, то есть бес вошел в него. И вот Писание говорит, что именно были периоды его жизни, когда злой дух именно докучал его так, что он бегал по дому. Ему нужно было создать такую обстановку, чтобы его дух успокоился. И для этого был призван Давид. И мы знаем, что однажды Саул все-таки бросил у него копье. И вот первая книга Царств, 20 глава, повествует нам следующие события, когда Давид настолько сдружился с Иоаннафаном, что они стали как братья родные. Так они любили друг друга. И Иоаннафан помогал Давиду убегать от отца. И вот однажды следующая была картина. Саул спрашивает Иоаннафана: «А где Давид?» И отвечал Иоаннафан Саулу: «Давид выпросился у меня в Вифлеем. Он говорил: отпусти меня, ибо у нас в городе родственные жертвоприношения, мой брат пригласил меня. Итак, если я нашел благоволение в очах твоих, схожу я и поведаю со своими братьями». Поэтому он и не пришел к обеду царя. Тогда сильно разгневался Саул на Иоаннафана и сказал ему: «Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иессеевым на срам себе и на срам матери твоей? Ибо во все дни, доколе сын Иессеев будет жить на земле, не устоишь ни ты, ни царство твое. Теперь же пошли и приведи его ко мне, ибо он обречен на смерть». И отвечал Иоаннафан Саулу, отцу своему, и сказал: «За что умерщвлять его? Что он сделал?» Тогда Саул бросил копье в него, чтобы поразить его. И Иоаннафан понял, что отец его решился убить Давида, и встал Иоаннафан из-за стола в великом гневе и не обедал во второй день новомесяча, потому что скорбел о Давиде и потому что обидел его отец его. Братья и сестры, это говорит о том, что вопрос раздражения не подразумевает какой-либо возраст наших детей. И вот этот пример многое открывает нам в взаимоотношениях, желание отца и понимание Иоаннафана сути вопроса относительно Давида. И вот удивительно, что дальше происходит. И потом такое состояние приводит Саула к обращению к волшебнице. То есть в оккультные сети он стал уже погружаться. И вот мы читаем в этой же первой книге Царств, 28 стихом, следующие слова. 28 глава, с 5 стиха. И читаем следующее, 28 глава. «И увидел Саул стан филистимский, испугался, и крепко дрогнуло сердце его, и вопросил Саул Господа. Но Господь не отвечал ему ни в сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим: сыщите мне женщину-волшебницу, я пойду к ней и спрошу ее. И отвечали ему слуги его: здесь в Эндоре есть женщина-волшебница. И снял с себя Саул одежды свои и надел другие, и пошел сам и два человека с ним. И пришли они к женщине ночью, и сказал ей Саул: прошу тебя, поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе. Снял одежды свои». Сохрани, Господь, нас с вами снять свои одежды христианина. Снять свои одежды – это значит вот именно уже лишиться какой-то степени благодати Божией. И когда мы лишаемся этой благодати, происходит следующая картина. Приходит тот, которому мы даем место. И вот 19 стих здесь говорит следующее. Когда он выводит, как мы скажем, в кавычках, Самуила, мы сейчас не касаемся этой темы, а просто последовательно говорим о том, что происходит. И вот когда он обратился к ней и попросил ей вывести Самуила, дух Самуила, и вот здесь сказано, 19 стих, «И предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Сатана кое-что знает тоже о нас с вами. Кое-что знает. И вот в этом выражении мы видим, что обращение именно к волшебнице приводит к состоянию поражение всего народа израильского. И так как Саул ответственный как царь, происходит поражение его семьи. И вот в книге, первой книге Паралипоменон мы читаем результат этого обращения. Здесь сказано: «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господне, и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он умертвил его и предал царство Давиду, сыну Иессееву». Бог поругаем не бывает, братья и сестры. Что мы сеем, то мы и пожинаем. И в этом примере мы видим, что великая ответственность Саула на смерти его сыновей и на пленении Израиля, на том притеснении. Хотелось привести еще один библейский пример. Нам хорошо известен царь Давид. И его жизни описаны, его жизнь описана подробно в первой книге царств и полностью во второй книге царств. Его жизнь также полна поучений как положительных, так и отрицательных. И вот один из этих примеров – взаимоотношения Давида с Авессаломом. Мы знаем, что был такой период времени, когда Авессалом находился в изгнании, и прошло достаточно много времени. Авессалом искал именно контакта со своим отцом, но не находил его. И вот однажды мы читаем следующее, 14 стихом. Вторая книга царств, 14 глава, 24 стих, простите. Когда Иоав приходит к Давиду и умоляет его, и уговаривает принять Авессалома. И что происходит дальше? «И сказал царь, пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит. И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видел». И вот это вот заставляет думать, что где-то, может быть, в нашей родительской ревности мы не замечаем порой состояние наших детей, той внутренней борьбы, тех внутренних переживаний. И мы знаем дальше, что после этого, когда такие слова услышал Авессалом, здесь сказано «после сего завел Авессалом у себя колесницы, лошадей и 50 скороходов, и вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь имел тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал, из какого города ты. И когда тот отвечал, из такого колена Израилева раб твой, то говорил ему Авессалом, вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». Мы должны признаться, что у нас порой недостает времени, да у кого-то и желаний вникнуть в жизнь взрослых детей. Чем они живут? Чем они заняты? Если бы мне представляется, а Давид позвал бы Авессалома, поговорил бы с ним, то, наверное, изменила бы вся ситуация. Но его внутреннем человеке было такое противление, что он становится восстающим на отца своего. И мы знаем, чем закончилась эта история. И эта молитва к Богу Давида, «Сын мой Авессалом, кто дал бы тебе умереть меня?» Это было осознание вот этого поступка, когда он не уделил должного внимания. То есть он своим отказом раздразнил или раздражал Саула, Авессалома, простите. И вот дальше сказано в третьей книге царств, 1 глава, 5 стихом, что после Авессалома у него родился сын Адония. И здесь сказано так. Адония, сын Агифы, чуть выше. Здесь сказано в этой главе, что он родился красивым. Адония после Авессалома, то есть он был красивым, и не было недостатка его тела. И вот что дальше происходит? Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил, я буду царем, и завел себе колесницы, и всадников, и 50 человек скороходов. Отец же, обратите внимание, никогда не стеснял его вопросом, для чего ты это делаешь? Он же был очень красив и родился ему после Авессалома. Может быть, мы скажем, красота, внешняя красота, вид сына, и не задавался Давид вопросом, что у этого сына в сердце появилась гордость, и он сказал, буду царем. Почитайте дома, последующие главы вы увидите вот эту составляющую того, что отцу было все равно, что он делает. Братья и сестры, это наводит нас на мысль, что нам не должно быть все равно, что наши дети делают, уже будучи взрослыми. Это говорит о том, что наша ответственность не зависит от их возраста. Не зря говорят, маленькие дети – маленькие заботы, а большие дети – большие заботы. И наша задача – не раздражать детей своих, но научать их смиряться. Что это значит? Это значит обуздывать, укрощать, лишать природной дикости, так словарь говорит, своеволия, самонадеянности. И вот эта вот самонадеянность Авессалома и Адонии привела их впоследствии к смерти. Очень печально. Очень печально. Нам не хочется иногда слышать что-то отрицательное о нас самих. Но Библия – откровенная книга. Во всем том положительном вот было состояние Давида, когда он упустил детей своих. Поэтому вопиял к Богу и говорил, «Если бы я умер вместо тебя». Сохрани нас, Господь, вот от такой молитвы. Мы знаем, что сегодня на Западе, как они говорят, в нашей культуре, да и не только, приняты целые законы, когда детей запрещают наказывать. Вообще запрещают наказывать. Им дают полную свободу, и от этого результат, когда ребенок вырастает, он берет пистолет и приходит в свою школу, начинает стрелять в своих учеников. Недавно в Норвегии был судебный процесс над человеком, который убил более 70 человек. И когда анализировали, что привело его к этому, то оказалось, братья и сестры, страшно даже и говорить. Безнравственность матери привела вот к этому эгоизму, самомнение, что он тот, который поведет будущее человечеству. Но Писание говорит нам, наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. И если он маленький еще, мы можем его наказывать, то когда он вырастет, мы можем говорить. Мы можем говорить, и иногда бывает возмущение. Мы знаем такие примеры, когда дети могут возмутиться против своих родителей. Но здесь Писание говорит, доколе есть надежда, не возмущайся криком его. То есть не возмущайся, пойми, что происходит с твоим ребенком. Поэтому наша задача формировать спокойно, мы так скажем, в страхе Божьем. И Павел так и подчеркивает эту мысль именно к Ефесянам, говоря следующее, я еще раз зачитаю этот стих из послания Ефесянам, 4 глава. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господне». Вот задача. Это непростая задача, но это благословенная задача. И хотя мы в нашей поместной церкви посвятили 4 богослужебных собрания этой темы, но ведь жизнь на этом не заканчивается. Мы сегодня пойдем в домы наши, и у каждого из нас своя обстановка, свои дети, свои внуки. Как мы ушли от них, и как мы должны, может быть, вернуться? Мы говорим о том, что правильное взаимоотношение между родителями положительно сказывается на детей, а если отрицательное, то только отрицательно. И наша роль как родителей воспитывать детей в страхе Божьем, не раздражая их, но научая их пути Господним. И доколе мы на земле, мы обязаны с вами освящать наш свой дом молитвой, жизнью, чтобы не получилось, что наша неверность побудит Бога забыть детей наших. И последнее. Я вспоминаю часто жену нашего служителя, братства Ивана Семеновича Гнеды, Нину Николаевну, когда она в такой тесном общении поделилась своим горем за своего старшего сына. И я, говорит, молюсь Богу и говорю, Господи, когда я приду в вечность, если моего Толеньки не будет там, мне и радость, мне и вечность не радостна будет. Это вопль, это просто, знаете, отчаяние матери. И из жизни Анатолий, их старший сын, в скорости обратился к Господу. Братья и сестры, Давайте сегодня крепко помолимся за детей наших. Давайте сегодня осознаем, где мы были неправы. И если нужно, придем и скажем им: «Сын мой, дочь моя, прости меня». Это великая ответственность наша. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. И кто хочет из нас получить плод от смоковницы, как говорит здесь книга притчи, кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее. Это обетование. Независимо даже тогда, когда мы пришли к Господу, и если кто-то из наших половин, или муж, или жена, не являются членами церкви, но мы имеем это чудеснейшее обетование, что, веруя в Господа Иисуса Христа, спасемся мы и весь дом наш. Поэтому все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца, жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Аминь.